Ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это была Евгения Мельникова с новостями и несколько слов о погоде.
Что касается погоды, по западной окраине глубокого и мощного североатлантического циклона с северо-запада в среднюю полосу европейской территории России устремится активная циклоническая атмосферная волна, которая по пути следования будет формировать погодные условия. Сильный порывистый ветер, при снеге, местами метель, гололедные явления, заносы на дорогах и ослабление морозов. В столице сегодня днем снег, метель, температура воздуха 0-2, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура воздуха в течение суток -1, +1 градус.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Всплеск ксенофобии в России. Российский автомобильный рынок в 2006 году. Чего ожидать от будущего года? Прогнозы футурологов.
Уходящий год отмечен и беспрецедентным ростом жилья в России, прежде всего в Москве. Кроме того, отмечено огромное количество квартирных афер. Так, например, 50% квартир, которые застройщики предлагают купить гражданам, даже и не начинали строиться. Предлагаем сегодня нашим слушателям в течение утреннего эфира поделиться своим опытом на сей счет. Попадали ли вы в какие-то неприятные ситуации, связанные с жильем? Или, предположим, вы провернули удачную сделку в уходящем году?
И наш вопрос сегодня звучит так. Какую квартиру вы хотели бы иметь? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свободы». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Но обо всем по порядку. Аналитики центра «Сова» подводят итоги уходящего года. Это центр, который изучает проявление национализма в России. Так вот, в течение этого срока по всей стране случались нападения на почве расовой ненависти. В них пострадали около 500 человек, 44 из которых были убиты. Богатой на события оказалась осень. В сентябре произошли беспорядки в карельском городе Кондопога. Позже была развернута антигрузинская кампания. Началось изгнание с рынков людей без российского гражданства. Несмотря на увеличение количества приговоров, выносимых националистам, эксперты считают, что российская власть лишь имитирует борьбу с ксенофобией. Рассказывает Любовь Чижова.
Несмотря на то, что погромы на почве национальной неприязни случались в российской глубинке и раньше, события в карельском городе Кондопога, произошедшие в сентябре этого года, эксперты центра «Сова» называют знаковыми. Во-первых, власть отреагировала на погром неадекватно. Местным жителям пообещали переселить чеченцев, что противоречит Конституции. Во-вторых, именно после Кондопоги началась антигрузинская кампания и зачистка российских рынков от торговцев без российского гражданства. Последствия этих решений еще предстоит оценить. Пока же аналитик центра «Сова» Галина Кожевникова вспоминает Кондопогу.
Никогда погромы не продолжались там больше 1-2 дней. Никогда еще праворадикалам не удавалось возглавить стихийное выступление протеста местного населения. Более того, власти настолько растерялись, что приняли дискриминационные, откровенно незаконные требования горожан. И это повлекло за собой то, что вот сейчас Кондопога продолжает, значит, привлекать внимание. Люди там возмущены. Они возмущены тем, что не выполняются их требования. Власти там в двойственном положении, потому что требования эти они выполнить не могут. Требования эти противозаконны. Людям сразу никто не объяснил, что эти требования противозаконны. При этом, с одной стороны, праворадикалы обобщили этот успех, проанализировали его, начали развивать. Проводятся акции, которые, по сути своей, носят националистический характер. Это и митинг в Москве студенческий, это и акции в поддержку Кондопоги.
Несмотря на увеличение обвинительных приговоров националистам, политику российских властей в отношении праворадикальных организаций трудно назвать репрессивной. По мнению директора центра «Сова» Александра Верховского, власть и националисты в России мирно сосуществуют.
В связи там с русским маршем, еще с чем-то, очень многие люди постоянно поднимали вопрос, может ли возникнуть мощное националистическое движение, или вообще наблюдается ли какая-то угроза прихода националистов к власти, или еще чего-то в этом роде. Ответ, в общем-то, более-менее понятно отрицательный. И это видно уже потому, что они, эти люди не создают ни партию, даже они даже организацию не регистрируют. Собственно говоря, и конфликта с властью, более того, у них нет. Это отчасти имеет отношение к тому, что они и сами не стремятся конфликтовать. И вот это странное отсутствие антагонизма, так сказать, между властью и радикальными националистами приводит и к некоторой вот асимметрии в применении санкций. Любой националистический активист скажет на это, что понятно, что националистов там чаще сажают и всячески преследуют, чем демократических активистов. Но я имею в виду не количество, а, так сказать, соотношение преступлений и наказания.
Это было мнение директора Центра «Сова» Александра Верховского. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Специализация испанского врача, приглашенного недавно на Кубу для обследования Фиделя Кастро, проливает свет на болезнь кубинского лидера, диагноз которого власти режима держат в строжайшей тайне, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Доктор Хосе Луис Гарсия Сабридо, заведующий хирургическим отделением мадридской клиники имени Григорио Мараньона, является ведущим специалистом Испании в области раковых заболеваний пищеварительной системы. В середине декабря он отправился на Кубу на специально присланном за ним самолете. В этот же самолет, как теперь выяснилось, было погружено новейшее диагностическое и хирургическое оборудование. Лишь через 10 дней после отъезда врача на Кубу новость попала в прессу, которая сообщила, что известный испанский врач приглашен для обследования кубинского лидера. Советник по вопросам здравоохранения правительства Мадридской области Мануэль Ламела вынужден был выступить с объяснениями действий столичных властей. Он сказал, что с просьбой прислать врача и оборудование к Испании официально обратилась Куба, и что медицинские власти Мадрида выполнили свой профессиональный долг, пойдя навстречу кубинским властям. Ламела дал понять, что ему известен диагноз Кастро, однако он отказался даже назвать оборудование, которое по его распоряжению было направлено на Кубу, поскольку, как он выразился, это может нарушить врачебную тайну. Мануэль Ламела.
«Мы предпочитаем сохранять тайну больного, как нам предписывает врачебная этика. Мы послали на Кубу лучшее оборудование и лучшего специалиста. Откликнуться на просьбу Кубы – наш долг как профессионалов».
Одновременно испанские средства информации отмечают, что доктор Гарсия Сабридо пользуется у кубинской верхушки особым доверием. Он неоднократно бывал на Кубе, последний раз в ноябре этого года, когда выступил с докладом на конференции кубинских хирургов. О болезни Кастро на Кубе было объявлено 31 июля. Осенью ему была сделана операция. По мнению наблюдателей в Мадриде, испанский хирург должен решить, следует ли кубинскому руководителю осуществить повторное хирургическое вмешательство. Виктор Черецкий для Радио «Свобода», Мадрид.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Майами сошел с взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. Среди пассажиров был британский премьер Тони Блэр и члены его семьи. Никто не пострадал. Остается неясным, разрешат ли власти Туркмении принять участие в президентских выборах оппозиционным политикам, которые живут за границей Туркмении. Саддам Хусейн может быть казнен в течение 30 дней. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 269 человек. Из Канады в Россию депортирован человек, обвиненный в шпионаже в пользу России. Расширенный выпуск новостей на Радио «Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» час прессы. Ведущий программы Виталий Портников подводит вместе с шефом-редактором еженедельника «Главред» Виктором Шлинчаком итоги медиагода на Украине. Слушайте Радио «Свобода».
А пока на наших волнах спортивная информация. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации к этому часу завершились два матча. Вашингтон одержал победу над Мемфисом 116-101, а Индиана выиграла у Хьюстона на своей площадке 81-76. В чемпионате Национальной хоккейной лиги Атланта нанесла поражение Тампе 2-1. Каролина дома выиграла у Флориды 4-2. Чикаго взял верх над Далласом 2-1. Баффало одержал победу над Вашингтоном 6-3. Коламбус выиграл в овертайме у Бостона со счетом 5-4. В составе победителей две шайбы на счету россиянина Сергея Федорова. А в Швеции начался первый чемпионат мира 2007 года, но он по традиции стартует на последней неделе года уходящего. Это молодежный турнир. Вот первые результаты. Финны уступили хоккеистам Белоруссии 3-4. Шведы проиграли канадцам 0-2. Сборная Германии в овертайме выиграла у команды Соединенных Штатов Америки 2-1. Ну а молодые российские хоккеисты взяли верх над сверстниками из Чехии со счетом 3-2. В российской суперлиге были сыграны три матча, два из них завершились с одинаковым счетом 2-1. «Трактор» уступил ЦСКА на своей площадке с таким счетом, а «Металлург» в Магнитогорске в овертайме выиграл у «Витязя». «Локомотив» Ярославля одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3-2. В английской футбольной премьер-лиге лидер Манчестер Юнайтед взял верх над Уиганом дома 3-1, а вот Челси, преследователь Манчестер Юнайтед, потерял дома очки, сыграв в ничью с Рейдингом со счетом 2-2. Арсенал выиграл в гостях у Уотфорда 2-1, и с таким же счетом Портсмут нанес поражение Вестхэму, а Болтон выиграл у Ньюкасла. Проиграл и Ливерпуль, уступивший в гостях Блэкберну 0-1. В верхней части турнирной таблицы положение таково. Манчестер Юнайтед теперь имеет 50 очков, Челси отстает на 4 очка. Еще на 10 очков позади Арсенал и Болтон, в активе Портсмута 35, ну и Ливерпуль по-прежнему имеет 34 очка. Ну и короткое сообщение из российского футбола. Вслед за таким довольно неожиданным известием о том, что московский «Локомотив» возглавили Юрий Семин и Анатолий Бышевец, новым президентом российской премьер-лиги стал генеральный директор раменского «Сатурна» Михаил Воронцов. Как известно, на этот пост претендовал он и президент ЦСКА Евгений Гинер. Но Гинер в ходе заседания снял свою кандидатуру, и таким образом Воронцов единогласно был избран новым президентом российской футбольной премьер-лиги. Обновленный выпуск новостей спорта на радио «Свобода» приблизительно через час.
В 2006 году в России новых легковых автомобилей было продано сразу на четверть больше, чем годом ранее. Более того, впервые в новейшей российской истории среди них оказалось больше иномарок, чем отечественных моделей. А среди новых проектов в российском автопроме теперь представлены как наиболее перспективные, так и те, которые эксперты считают рискованными. Тему продолжит Сергей Синицкий.
По предварительным экспертным оценкам, доля иномарок в общем объеме продаж в России новых легковых автомобилей составит 57%, а российских моделей – 43%. То есть 2006 год – первый, когда иномарок было продано больше, чем отечественных машин. И если российских автомобилей в 2006 году было куплено примерно на 9-10% меньше, чем в 2005, то продажи новых иномарок, наоборот, увеличились почти на 70%. Ну а в целом российский авторынок вырос почти на четверть по сравнению с продажами 2005 года. Наш первый собеседник в Москве – управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Основными факторами стало, первое – это рост доходов населения, а второе, безусловно, это расширение финансовых возможностей покупателей за счет всевозможных финансовых инструментов, одним из которых стало автокредитование. Доля автокредитования в 2006 году по экспертным оценкам достигла примерно 25% от новых проданных машин в целом по рынку.
То есть каждый четвертый из проданных в 2006 году в России новых легковых автомобилей был куплен в кредит или в лизинг. Зарубежные модели, но собранные в России. Какова их доля в общем объеме продаж и всех иномарок? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Что касается иномарок, собранных в России, то они где-то составляют 20% от иномарок и где-то 9% от всего рынка. Это если смотреть по цифрам 2006 года.
Из новых для России проектов 2006 года – ГАЗ «Даймлер Крайслер», начало строительства собственных автозаводов немецкой «Фольксваген» в Калужской области или японской «Тойота» под Санкт-Петербургом, начало выпуска автомобилей «Фиат Албеа» на заводе в Набережных Челнах, принадлежащем компании «Северсталь Авто», или совсем недавнее соглашение «АвтоВАЗа» с канадской компанией «Мэгна», одним из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, о будущем заводе в Тольятти почти на 500 000 машин в год. В каждом из проектов своя бизнес-модель. Александр Агибалов.
Из перечисленных моделей наиболее массовой может стать в ближайшие, допустим, 5 лет, это производство моделей на собственных мощностях международными крупными автомобильными концернами.
Проект «АвтоВАЗа» и канадской компании «Мэгна» в Тольятти. Будущий завод по планам составит 2 производства. На одном – выпуск готовых зарубежных моделей, на другом – неких совместных разработок под маркой «Лада». Александр Агибалов.
Этот автомобиль должен позиционироваться в классе от 9 до 12 тысяч. Безусловно, это должен быть дешевый автомобиль.
Илья Макаров.
Вот такой простой пример. Toyota производит автомобиль класса C, который собирается производить совместный проект «АвтоВАЗа» с «Магной». Базовая модель стоит 17 тысяч. Если локализовать сборку автомобиля класса C в России, то получается, что автомобиль должен стоить где-то 13-14 тысяч долларов. То есть заявленный уровень 10-12, мне кажется, не совсем реальный.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
С ними беседовал Сергей Сининский.
Московское время 6:23. В нашем эфире «Американский калейдоскоп».
Судьба Саддама Хусейна в фокусе американских комментариев. Демократы готовы легализовать миллионы незаконных иммигрантов. Что год грядущий нам готовит? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник представитель Белого дома кратким заявлением отреагировал на подтверждение апелляционным судом смертного приговора Саддаму Хусейну, назвав это событие вехой в борьбе иракцев за создание правового общества. В то же время ведущая правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике это решение суда, ссылаясь на многочисленные, по ее словам, процессуальные нарушения. Тем не менее, американские политологи предрекают, что приговор будет исполнен, и казнь вряд ли приведет к пагубным последствиям, которые предрекают критики приговора. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. На мой взгляд, во время процесса была продемонстрирована чудовищность преступлений, совершенных по прямому приказу Саддама Хусейна. И критики смертной казни не представили ни одного мощного аргумента в пользу отмены этого приговора. Те, кто предупреждает о том, что смерть бывшего диктатора приведет в ряды боевиков тысячи суннитов, упускают из вида то, что Саддам Хусейн, находящийся под стражей, остается, если можно так выразиться, средоточием надежд большой части иракских суннитов на то, что возвращение к прошлому возможно, что борьба имеет смысл. Пришло время закрыть эту главу. Но что бы вы ответили тем, кто утверждает, что процесс не соответствовал юридическим нормам, что бывшие угнетенные попросту отмстили угнетателю? Не будем забывать, что мы ведем разговор о человеке, под чьим приказом были совершены массовые убийства. Это было с очевидностью доказано на процессе. Конечно, можно критиковать иракское судопроизводство на фоне норм, принятых в судах западных демократий. Но если вспомним, критики находили массу изъянов и во время процесса над Слободаном Милошевичем, который вели лучшие западные правоведы. В том, что касается суда над Саддамом Хусейном, то даже скептики были удивлены количеством улик, представленных обвинением. Вряд ли у кого остались сомнения в вине Саддама Хусейна. На самом деле он сам не отрицал ее. Вы предсказываете, что казнь Саддама Хусейна может лишить боевиков важного символа. Но ведь подобные прогнозы не оправдывались в прошлом. Например, уничтожение главы Аль-Каиды в Ираке Заркауи не принесло затишья. Я думаю, вполне возможно, что смерть Саддама Хусейна приведет к всплеску террористических нападений. Но судьба бывшего диктатора, на мой взгляд, не является значительным фактором, определяющим активность боевиков. Движущей силой является желание Ирака и Сирии оказать влияние на внутриамериканскую дискуссию о будущем операции в Ираке. Я бы сказал, что происходящее в Ираке главным образом – производное действие внешних сил, в основном Ирана. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский.
Успех демократов на недавних выборах в Конгресс может изменить будущее миллионов нелегальных иммигрантов. Законодатели-демократы разрабатывают проект иммиграционной реформы, который дает большую надежду нелегалам. Слово Алану Давыдову.
В последних выступлениях президент Буш взял примирительный тон по отношению к законодателям-демократам, которые на ноябрьских выборах отобрали у республиканцев большинство в Конгрессе. Грядущий год знаменует начало работы нового Конгресса. В последние недели у меня были полезные встречи с его новыми демократическими лидерами. Мы сошлись во мнении о том, что нам предстоит важная совместная работа в интересах американского народа, и нам следует объединить усилия для достижения результатов. Буш, в частности, рассчитывает, что он сможет найти общий язык с новым Конгрессом относительно своей идеи иммиграционной реформы, которую холодно встретили республиканцы. В эти дни демократы разрабатывают новый вариант законодательного акта, позволяющий увеличить число незаконных иммигрантов, которые могли бы претендовать на легализацию. До сих пор число кандидатов на получение статуса законного постоянного жителя США оценивалось в 7 миллионов человек. Об этом говорилось в законопроекте, который был одобрен Сенатом, но провален прошлой весной в Палате представителей республиканцами, считавшими, что он амнистирует нарушителей закона и рассчитывавшими на поддержку части избирателей на промежуточных выборах. Новый вариант законопроекта представляет собой существенный сдвиг в иммиграционной политике, поскольку он не содержит пункта, согласно которому нелегалы должны покинуть территорию Соединенных Штатов перед подачей прошения о виде на жительство в США. Отмена данного пункта будет означать, что легализоваться смогут не 7, а не менее 10 миллионов человек, имеющие работу, уплатившие все штрафы и налоги, изучающие английский язык и прошедшие проверку на предмет законопослушания. Работу над новым вариантом законопроекта возглавляют видные сенаторы, демократ Эдвард Кеннеди и республиканец Джон Маккейн. Демократические законодатели также рассматривают отмену финансирования строительства заграждения на более чем 1000-километровом участке американо-мексиканской границы. Закон о сооружении стены, поддерживаемый республиканцами и частью демократов, был принят ранее в этом году. Но Конгресс выделил недостаточно средств на строительство. Среди противников сооружения стены – сенатор-демократ Эдвард Кеннеди. Голосование в пользу сооружения стены, возможно, кое для кого стало удачным политическим шагом. Но для Америки это плохо. От такого голосования больше ущерба, чем пользы. Бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич придерживается другого мнения. Строительство заграждения вдоль границы с целью контроля ее любыми средствами – это шаг в правильном направлении, хотя и не способны подменить весь комплекс иммиграционной реформы. Нам, например, нужна программа приглашенных иностранных рабочих. Стоит подумать и о судьбе иностранцев, которые уже находятся в нашей стране. По данным социологических опросов, большинство американцев считают, что проблема иммиграционной реформы по своей остроте не уступает вопросу о войне в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Майкл Джексон подал в суд на свою бухгалтерскую фирму. Что нам готовит будущий год в трактовке футурологов?
Ну и интерактивную часть нашего утреннего эфира занимает тема жилья. Наш вопрос звучит несколько общо, а именно, какую квартиру вы хотели бы иметь. Но под этим подразумевается и ваш личный опыт. Может быть, вы уже приобрели какие-то квартиры. Есть у вас отрицательные или положительные опыты. Будет желание, будет возможность, обязательно пишите нам посредством пейджинговой связи.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Основные угрозы здоровью школьников и студентов – это главная тема программы. Гостем студии будет доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. На Сахалин и Курилы надвигается мощный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. В Астрахани задержаны 6 человек по подозрению в экстремистской деятельности. По данным ФСБ, они входили в группу джамаат мувахидов и планировали теракты в новогодние праздники. Оставлен в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение по обвинению в участии в захвате школы в Беслане. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. Совет СМИ Азербайджана призвал немедленно провести расследование в связи с нападением на журналиста оппозиционной газеты «Азатлык» Неджата Гусейнова. Остается неясным, разрешат ли власти Туркмении принять участие в президентских выборах оппозиционным политикам, живущим за границей. Более 30 иракцев и 7 американских военнослужащих погибли в Ираке в результате взрывов и нападений. Саддам Хусейн может быть казнен в течение 30 дней. В аэропорту Майами, штат Флорида, сошел с взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. На борту находились 343 человека, в том числе британский премьер Тони Блэр и члены его семьи. Никто не пострадал. Из Канады в Россию депортирован человек, обвиненный в шпионаже в пользу России. Более 10 лет он жил в Канаде по поддельным документам на имя Пола Уильяма Хэмпбелла. В израильском городе Сдерот при ракетном обстреле с территории сектора Газа во вторник были ранены 2 человека, в том числе 13-летний мальчик. Власти Израиля одобрили строительство нового поселения на севере западного берега Иордана. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу замначальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить на 9 лет исполнение вынесенного ей приговора. Это был краткий обзор новостей.
Что касается погоды, по западной окраине глубокого и мощного североатлантического циклона с северо-запада в среднюю полосу европейской территории России устремится активная циклоническая атмосферная волна, которая по пути следования будет формировать погодные условия. Сильный порывистый ветер, при снеге, местами метель, гололедные явления, заносы на дорогах и ослабление морозов. В российской столице сегодня днем снег, метель 0-2, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшая осадки, температура воздуха в течение суток -1, +1.
Пока мы в ожидании ваших комментариев, уважаемые слушатели, относительно вашего отношения к рынку жилья в России, репортаж нашего корреспондента на эту же тему. Примерно 50% квартир, которые застройщики предлагают купить гражданам, даже не начинали строиться. Как говорят правоохранительные органы, в половине сделок на рынке жилья люди покупают воздух, так называемый. Сейчас эта тенденция пошла на спад. Проблемой обманутых вкладчиков занялась рабочая группа Общественной палаты России, в которую вошли представители прокуратуры, службы судебных приставов, строительных компаний, депутаты Государственной Думы и сами обманутые соинвесторы, рассказывает Ольга Вахоничева.
Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман главными виновниками всех бед обманутых вкладчиков считает администрации городов и районов России. По его словам, с попустительства местных властей недобросовестные строительные компании или фирмы обирают людей, вложивших деньги в строительство жилых домов. Соинвесторов в лице простых граждан на рынке жилья примерно 80%.
Кто сегодня отвечает за обманутых дольщиков? Никто. Ответственности нет. В моем понимании, это чисто субъективное мое мнение, что отвечать должна администрация. Администрация района, города, та, кто выделила площадку, та, кто получила, подписала инвестиционный контракт, та, кто получила свою долю, она получила, она признала, что она является этим делом. А поскольку ответственности нет, вот и получается то, что получается сегодня.
Если рассчитаться с инвесторами администрации не могут, пусть несут ответственность уголовную, считает Николай Кошман. На сегодняшний день в России 17 тысяч обманутых дольщиков. По их искам заведено около 1000 уголовных дел. И лишь в одном российском регионе пытается решить проблему людей, не получивших квартиры и лишившихся собственных денег. Власти Нижегородской области взяли на себя полную ответственность за пострадавших от фирм-мошенников-земляков. Правительство региона компенсирует потери дольщиков за счет средств городского и областного бюджетов. И это справедливо, говорит министр жилищной политики и жилищного фонда Нижегородской области Виталий Крючков.
Действительно предусматривается финансирование завершения строительства объектов полностью за счет бюджетов как области, так и нашего муниципального образования города Нижнего Новгорода. Связано с тем, что только за последний год при приходе нового губернатора Валерия Павловича Шанцева доходная часть бюджета области была увеличена с 29 миллиардов до 62 миллиардов в следующем году. То есть это тот показатель, который сегодня в том числе позволяет решать этот вопрос по регулированию вопроса обманутых дольщиков.
Не повезло ли вашему региону, потому что у вас выходец из Москвы губернатор?
Вы знаете, я бы здесь даже не акцентировал внимание, это выходец из Москвы или не из Москвы. Здесь, конечно, зависит от личности и самой фигуры. Поэтому здесь, наверное, должна быть восстановлена кадровая политика, которая ранее у нас была.
В 2007 году власти Нижнего Новгорода обещают завершить строительство 97 тысяч квадратных метров нового жилья. Но возвращать потерянное обманутым людям они будут не деньгами, а жильем, купленным за счет бюджетов администрации. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какую квартиру вы хотели бы иметь? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин обратился к прохожим на улицах Москвы.
Нормальную квартиру. Не конуру, как большинство из нас умеет, а так, чтобы было комфортно жить всей семьи.
Квартиру хорошую, большую, в центре. 3 комнаты.
Все мы хотим иметь большую, удобную квартиру в центре Москвы, чтобы без пробок.
Квартиру трехкомнатную, наверное, в центре, шуму поменьше.
Я имею достаточно довольна все. Это старая квартира, и слава богу, 2 комнаты, да, довольна безумно. До сих пор пока так, не знаю, хватит сил не тянуть до конца моих дней, мне уже много лет.
Большую, 1 ребенок, 2 взрослых, 3 комнаты, наверное, достаточно.
В центре, потому что всегда здесь живу, ну, наверное, 3-комнатной мне бы хватило на мою семью.
Хотел бы 1000 за 300, 120-130 квадратных метров, 4-комнатную. 2 ванны, ну, санузла. Вот кухня 16 метров. И потолок 3,20-3 с чем-то. Вот самое главное.
Довольно своими жилищными условиями, но квартиру хотел бы побольше. 4-комнатную желательно, или 5.
Большую, а вообще-то я живу в не очень хороших условиях. Полуподвальные. Вот, первый этаж. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше площадь. Хотя бы небольшая, но побольше, поуютней.
Желание, чтобы у каждого было по комнате, в принципе, да, ну, собственно, и все. 4 человека, ну, чтобы было 4 комнаты и хорошо 5-ю большую гостиную, ну, собственно, и все.
5-комнатно, в новых черемушках. Нынешний довольно маловато.
Ну, пока не надо ничего. Да лишнего зачем мне? Есть у меня 2-комнатные квартиры, мы с семьей живем втроем, нормально.
Ну, в принципе, я доволен своими жилищными условиями. Ну, а так как у меня сейчас появился ребенок, ну, хотя бы на комнату чуть побольше. А так вполне хорошо.
Я имею такую квартиру, какую я хочу. Абсолютно довольна. Она в этом районе. Окнами смотрит на Кремль. Тихо у меня, несмотря на то, что на Садовом кольце. Дом очень приличный, хороший. В общем, дай бог мне тут пожить подольше.
На Рублевке.
Потому что...
Там богатые квартиры. Там живут элитные люди. У них высокая заработная плата, но там престижно жить.
Лучше свой собственный дом, чем квартиру. Намного удобнее. Но свой собственный участок можно что-то посадить.
Мне достаточно своей. А что, нормально, хватает. Человек в возрасте, зачем мне новые квартиры?
Вот что ответили на вопрос, какую квартиру вы хотели бы иметь, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли встретила Рождество с группой колумбийских беженцев в Коста-Рике. В аэропорту Сан-Хосе она заявила, что конфликт в Колумбии является величайшей гуманитарной трагедией в западном полушарии, однако на него почти не обращают внимания, и цель ее приезда – показать миллионам колумбийских беженцев и перемещенных лиц, что мир о них не забыл. По данным ООН, более 3 миллионов колумбийцев вынуждены были покинуть свои дома, 500 тысяч человек бежали в соседние страны. Томми Рэй Браун, вдова скончавшегося в понедельник знаменитого музыканта Джеймса Брауна, заявила, что когда после смерти мужа она вернулась домой, ворота были заперты, охрана не впустила ее, сославшись на распоряжение адвоката музыканта Бадди Далласа. «Это мой дом», — сказала она репортерам, — «у меня нет денег и мне некуда идти». Джеймс Браун женился на Томми Рэй, которая моложе его на 37 лет, в 2001 году. 3 года спустя он был задержан по обвинению в избиении жены и угрозах убить ее. Суд приговорил его к выплате штрафа. С 1 января китайские караоке-клубы начнут платить за использование музыкальных видеоклипов. Об этом решении, принятом вопреки протестам владельцев клубов, объявила китайская аудио-видео-ассоциация. Согласно тарифам, введенным Национальным агентством по защите авторских прав, клубы будут платить примерно $1.5 в день за каждый кабинет. В Китае насчитывается около 100 тысяч караоке-клубов, общий годовой доход которых составляет более $1 миллиарда. По предварительным подсчетам, суммарные выплаты за использование клипов составят в год приблизительно $1 миллион. Поп-звезда Майкл Джексон подал в суд Лос-Анджелеса иск против бухгалтерской фирмы Bernstein, Fox, Whitman, Goldman и Sloan, которая с 2003 года вела его финансовые дела. В иске говорится, что ежегодно фирма снимала с его банковских счетов $2.5 миллиона, однако оплачивала не все его счета, а также заключала контракты и нанимала сотрудников без его ведома. Джексон утверждает также, что представители фирмы не вступали с ним в контакт и не извещали о состоянии его финансовых дел. Дебютный сингл победительницы песенного конкурса «Леон Льюис» взлетел на вершину британского хит-парада. Неделю назад Льюис одержала победу на телеконкурсе «X-Factor», и ее песня «Подобный миг» сразу оказалась в чартах на первом месте, который в течение 4 недель занимал хит группы «Take That» «Терпение». Однако в рейтинге альбомов по-прежнему лидирует последний диск «Take That» «Прекрасный мир».
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Обнинска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Областная официальная газета «Весть» пишет об итогах конкурса на самый благоустроенный город области. Издание сетует на то, что Калуга не попала даже в тройку призеров. Причина в том, что чиновники не предоставили в конкурсную комиссию полные данные в области благоустройства, санитарии и экологической безопасности. Первое место и премию в размере 1,5 миллиона рублей получил город Обнинск. Одно из его достижений, по данным газеты «Весть», 100% освещение города в вечерние часы. В то же время Обнинская народная газета в статье под заголовком «Во мраке» пишет, что город освещен только на 75%. Дословно, самые темные места в Обнинске – во дворах. Там каждый второй-третий светильник не горит. Фонари либо разбили хулиганы, либо они просто не предусмотрены проектом застройки. Конец цитаты. Калужская газета «Знамя» рассказывает о ситуации, сложившейся в Обнинском техническом лицее номер 26. Преподаватели возмущены тем, что чиновники областного министерства образования хотят навязать им в качестве руководителя своего человека. С директором лицея Верой Ушляковой, которая руководила им многие годы, договор не продлен. Как считают в министерстве, возраст у нее уже не тот. У педагогического коллектива, как пишет газета «Знамя», другие аргументы. Ушлякова – заслуженный учитель России, кавалер ордена почета, а на того директора, которого хочет назначить министерство, в свое время было заведено уголовное дело за незаконную выдачу диплома, и он спасся от тюрьмы только благодаря амнистии. Педагоги обратились к губернатору Анатолию Артамонову с просьбой вмешаться в ситуацию. Газета «Знамя» на своих страницах исследует проблему, почему крестьяне Калужской области не выставляют свой товар на центральном областном рынке. Фермер Сергей Фетисов признается, что он раз попробовал торговать на рынке, но после угроз от лиц кавказской национальности зарекся это делать. Директор рынка Александр Калиниченко уверяет читателей, что жалобы на засилье кавказцев – пустые слухи. А областной министр сельского хозяйства Леонид Громов намерен исключить лишние посреднические звенья и создать условия для добросовестной конкуренции и снижения розничных цен. Независимая газета «Деловая провинция» обнародовала факт подготовки щедрой раздачи калужских лесов для вырубки сомнительным фирмам. По информации газеты, год назад 20% самых доходных лесных угодий в результате конкурса достались 3 предприятиям, зарегистрированным за месяц до конкурса, не имеющим ни бухгалтерского баланса, ни опыта лесопользовательской деятельности. Подобные конкурсы с 1 января 2007 года запрещены лесным кодексом, но областное агентство лесного хозяйства назначило торги за 3 дня до отмены старых правил, которые деловая провинция называет взяткой емкими. Газета уверена, что результаты предновогоднего конкурса на вырубку калужских лесов известны заранее.
Рассказывал Алексей Собачкин. Сейчас в Москве без четверти 7. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. В Астрахани задержаны 6 человек по подозрению в экстремистской деятельности. Остается неясным, разрешат ли власти Туркмении принять участие в президентских выборах оппозиционным политикам, живущим за границей. В аэропорту Майами сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. Среди пассажиров был британский премьер Тони Блэр и члены его семьи. Никто не пострадал. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Инфляция в России за первые 18 дней декабря составила 0,6%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост потребительских цен в России составил 8,2%. Правительственный прогноз темпов инфляции на 2006 год в целом – 9%. Министерство экономического развития и торговли России предлагает создать государственную корпорацию, которая обеспечит выплаты работникам в случае банкротства их предприятий. Начальный капитал корпорация могла бы получить от государства. Впоследствии ее фонды предлагается пополнять за счет отчислений работодателей, средств, возвращенных в ходе процедуры банкротства предприятий, а также за счет доходов от собственных инвестиций. Реальная заработная плата российских граждан за период с января по ноябрь этого года увеличилась более чем на 13% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. В прошлом году по сравнению с 2004 рост реальных денежных доходов населения составил примерно 9%. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 3,7%, тогда как потребительские – лишь на 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Снижение потребительских цен на бензин было отмечено в 44 регионах страны, в 37 они не изменились, а в 7 регионах стоимость бензина выросла. За 10 месяцев года, по официальным данным, автомобильный бензин у производителей подорожал на 16%, а в рознице – примерно на 11%.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля с 27 декабря 26 рублей 36 копеек за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 31 цент.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. В программе «Время гостей» обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов беседовал с бывшим премьер-министром России, лидером Народно-демократического союза Михаилом Касьяновым. Речь шла об экономических итогах уходящего года, а также о борьбе с коррупцией и новых олигархах.
Официально говорят, что инфляция будет 9%, а не 11%. Год удачный. Рост валового продукта 7%. Доходы граждан растут. Михаил Михайлович, как вы год оцениваете?
С точки зрения экономики в целом, вот показатели, которые вы назвали, они характеризуют хорошее завершение. С точки зрения потребителя, если мы посмотрим на структуру всех этих показателей, то, конечно, ситуация иная. Инфляция для большинства граждан, конечно, никаких не 9%, и она не 11%. И положение пенсионеров, и других граждан, которые получают на заработную плату, скажем, фиксированное не очень большое увеличение, их, конечно, положение ухудшается, поскольку основные товары, которые эта категория граждан, а это примерно половина населения страны, на что-то тратят свои деньги, это жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, транспортные услуги. Вот если это все пересчитать и перевзвесить с точки зрения подсчета инфляции, то это, конечно, инфляция будет больше 20%. В этом плане, конечно, граждане правы высказывают такие негативные суждения в отношении экономических и социальных итогов года. Я как раз не поддерживаю нынешний курс считаю его вредным. Главная негативная составляющая неверного курса – это сжатие политического пространства и отъем политических и гражданских свобод у граждан. Все остальное – это уже добавление к этому.
Вмешательство государства увеличивается, растет коррупция, режим авторитарнее, значит, меньше контроля, опять растет коррупция. Это можно как-то побороть?
Единственный способ, который применим и который даст результат не за одну ночь, не за два дня и не принятием указа или закона, а системной работы всех ветвей власти и граждан. Примерно за 3 года можно навести порядок в этой сфере. Ну, по крайней мере, существенным, подчеркиваю, образом улучшить. Это прозрачность всех механизмов принятия государственных решений. Это реакция власти на публикацию в средствах массовой информации. Фактически, свобода слова. Можно серьезным образом улучшить ситуацию, поскольку все коррупционеры боятся прессы. Главный рецепт, опять-таки, лежит в политической плоскости. Свобода слова и подотчетность и прозрачность власти перед гражданами.
Идет создание таких вертикально интегрированных холдингов во главе с близкими к президенту Путину людьми. Ну, Росвооружение, там господин Чемизов, РАО «Российские железные дороги» Якунин, Роснефть Сечин. И фактически в стране сформировался клан таких теневых олигархов. И что делать?
Я думаю, что эксперты правы, когда так говорят. Нужно менять политический курс. Для того, чтобы такого не происходило, чтобы не было передела собственности. Все это связано с переделом собственности, плюс с непрозрачными механизмами функционирования государственных компаний. Вместо повышения прозрачности последние 2 года мы видим, наоборот, снижение этой прозрачности. Появился и появится новый класс новых олигархов. Если прежние они не являются уже олигархами, потому что они не имеют политического влияния, влияния на власть. Они просто богатые теперь промышленники. Теперь у нас проявляется новый класс промышленников, которые являются олигархами, потому что они имеют политическую связь. Видимо, скоро они проявятся как добропорядочные приобретатели разных промышленных и нефтегазовых и других активов Российской Федерации.
В Туркмении будут выборы, его президента опять Хакимов выдвинуты. В России тоже будет такой же цирк.
Следующий год решающий, поскольку совершенно уже очевидно, если этот политический курс будет продолжен, нас ждет беда. Поэтому никаких преемников и невозможно, чтобы нынешнее руководство продолжало управлять страной, проводя этот же курс. Поэтому граждане должны принять для себя решение, как нужно исправить ситуацию. Нужно создать правительство коалиционное, правительство единства и правительство национального согласия, которое бы приняло такую программу, которая бы устраивала на этом этапе большинство граждан.
Собеседником обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова в рамках программы «Время гостей» был бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
А продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, что нам готовит будущий год в трактовке футурологов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Число зафиксированных попыток контрабандной продажи ядерных материалов и эпизодов опасного обращения с ними увеличилось в мире за 5 лет в 2 раза, до 215, сообщили во вторник представители Министерства внутренней безопасности США. Большую часть этих случаев, впрочем, составляют вполне невинные ошибки работников фирм, имеющих дело с радиоактивными материалами, и участившиеся примеры контрабанды ядерных фальшивок в ответ на подпольный спрос на эту продукцию. Среди главных проштрафившихся – непоименованная лаборатория в Нью-Джерси, один из служащих которой случайно выбросил вместе с другим мусором упаковку с 3 граммами обогащенного урана. По заявлению Министерства внутренней безопасности, в будущем году контроль на радиоактивность пройдут 100% контейнеров, доставляемых в американские порты. Цитриновые серьги получила в подарок на Рождество от супруга первая леди страны Лора Буш. Как сказал представитель Белого дома, Джордж Буш подбирал новый подарок для жены под цвет янтарного ожерелья, которое он подарил ей месяц назад на день рождения. Президент, ставший в последние годы после травмы ноги заядлым велосипедистом, получил от первой леди спортивную обувь, форму и новый диск легендарного соул-музыканта Сэма Мура «Overnight Sensational». Если верить американской почте, из чудес главным для американцев является Элвис Пресли. Во вторник главный почтмейстер страны сообщил, что самой популярной в стране стала марка 93-го года с изображением молодого отца рок-н-ролла. Более 124 миллионов этих марок хранится в домашних коллекциях. Вторым по популярности стал блок из 40 марок «Чудеса Америки», воспевающий природные красоты страны. Федеральная почта, выживающая на государственных дотациях, пытается заработать на марках, поощряя их коллекционирование. Каждый год проводится конкурс на лучшую тему марки. В среднем из 50 тысяч идей отбираются 20-25. Претендовать на появление своего изображения на марке американец может только после смерти. Как всегда, в конце года американцы пытаются предугадать, что ждет их в новом, на этот раз в 2007 году. Более серьезные футурологи, их называют в Америке прогностикаторами, выводят предсказания из тенденций, очевидных уже сегодня. Возможно, поэтому они не всегда оптимистичны, рассказывает Ян Рунов.
В журнале «Trends. Тенденции» Джеральд Саленте подтверждает то, что давно говорили в Китае. Веком Америки был 20 век, но не 21-й. Все очевиднее, что Китай становится экономической сверхдержавой. По мнению Саленте, это происходит потому, что частное предпринимательство активно развивается при поддержке правительства, стимулируется правительством. Китай 21 века называют реинкарнированной Америкой 19 века. Страну охватила золотая лихорадка в том смысле, что все хотят побыстрее стать богатыми, и многие смогут, если учесть колоссальное трудолюбие китайцев и то, что над производством не давлеют профсоюзы, высокие требования к охране труда и здоровья, как в Соединенных Штатах и в Западной Европе. Джеральд Саленте ожидает, что в Америке еще большее распространение получит так называемый медицинский туризм. Американцы будут больше искать за пределами Соединенных Штатов медицинскую помощь, от лекарств до хирургических операций, поскольку в Америке такая помощь либо не полностью покрывается медицинской страховкой, либо слишком дорого обходится, либо находится в стадии эксперимента и еще не одобрена властями. Лечение иностранцев стало многомиллиардным бизнесом, особенно для Индии, куда едут американцы в поисках более дешевого лечения, а канадцы и англичане более быстрого. Джеральд Саленте верит, что Америку ждет затяжная рецессия, вызванная тем, что при низком среднем доходе у американцев крупные долги. Американцы вынуждены будут стать экономнее. От этого сильнее всего пострадают розничная торговля и ресторанный бизнес. Еще одно далеко идущее явление – обеднение среднего класса и его сокращение. Средний американец будет работать больше часов, будет жить дальше от места работы и больше времени тратить на дорогу от дома до работы и обратно, а зарабатывать будет меньше. Средний американец будет еще больше идеализировать старое время, а это отразится на предпочтениях публики в моде, в искусстве и в культуре. Интернет станет играть более важную роль в политике, в частности в избирательных кампаниях. Совсем недалеко время, когда голоса интернетного поколения станут решающими в избрании президента Соединенных Штатов. Интернет еще больше возьмет на себя функции почты, телефона, справочника, библиотеки.
О том, что стоит нам ожидать в будущем году, рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Наверняка с особым волнением ждет прихода Нового года Крис Браун, дебютант поп-музыки, добившийся в этом году небывалого успеха. Всего через год после выхода первого альбома он стал самым популярным исполнителем года с наибольшим количеством хитов в списках лучших песен года. В будущем году ему придется доказывать, что его успех не случайен. Ну а пока его песня «Run It» остается среди лучших. Okay, check it, check it out. It's Santana again, stepping, stepping, stepping out. One of them brand new big boy toys. I do big boy things, I make big boy noise. Cause I know what girls want. I know what they like. They wanna stay up.
Это была передача «Сегодня в Америке». Подошел к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Ну, а в следующем часе слушайте.
Кто станет президентом Туркмении? 80-летие государственного киноархива. Нательный крест – символ веры или дань моде?
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.